«Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
Вы не поверите, Российский союз автостраховщиков предлагает нам с вами возможность самостоятельно, своими руками, ножками искать автосервисы для ремонта по ОСАГО.
Ну, все бы было бы ничего, если бы цены были, как, скажем, 3 года тому назад на ремонт автомобиля.
Я понимаю, я прекрасно понимаю. С тех пор много чего изменилось, и вот автостраховщики, ну, в смысле РСА, они откатывают назад. Вот то, за что они боролись, там, условно говоря, 6 лет назад, 5 лет, я не помню, сколько лет назад они ввели.
Они же всегда... боролись именно за то, чтобы не деньгами нам давать, а ремонтировать самостоятельно.
Ремонтировать в сервисе, с которым у страховой компании заключен договор, и они между собой вот это вот все...
Им типа это было удобнее.
Я вот прямо сейчас переделываю машину, переделываю заднюю правую дверь, которая была сделана по ОСАГО, сделана так, что, ну, как бы через 3 года все.
Ну, у меня аналогично бампер пострадал, у него краска стала облезать буквально через 2 месяца после ремонта ОСАГО.
Да, страховая компания сэкономила, сервис, с которым была заключена, был заключен договор, тоже сэкономил. Короче говоря, всем привет еще раз. Да, здрасте.
Это Дим Делинский.
Кирилл Манжула и Игорь Маржарет вместе с нами. Автоэксперт, член общественного сайта при МВД России. Игорь, доброе утро.
Игорь, привет.
Доброе утро.
Пробуксовка дня.
Значит, что, во-первых, сегодня у нас 23 апреля, и сегодня вступает в силу указание Центробанка, который вносит изменения в единую методику оценки стоимости запчастей для восстановительного ремонта автомобилей по ОСАГО. В числе прочего, там прописаны новые сроки. Значит, раньше срок доставки запчастей должен был не превышать 14 календарных дней, теперь 30 суток, для регионов 30 плюс 7, то есть еще одна неделя.
Вполне логично, хотя есть сомнение, что из-за эти 30 суток можно успеть по некоторым частям.
Бывает. Купил себе редкую машину, сам дурак. Ладно. Автостраховщики всерьез обсуждают новую вот эту реформу, то, с чего мы начали. Значит, своими руками, ножками сам ищи себе сервис, который согласится за те деньги, которые выделяет страховая компания, ремонтировать твою машину.
Это правда. Ну, а что поделаешь? Жизнь такая. Я не хочу сказать, что страховщики, они такие идеальные люди, которые только спят и думают о том, как бы помочь автомобилистам. У них свой бизнес, это конечно понятно. Вот. Но, с другой стороны, они оказались так же, как все мы, в ситуации острого дефицита запчастей.
Ой, давайте, и... давайте их пожалеем со страшной силой. Значит, погладим по головке, встанем перед ними на левое колено.
Я хочу сказать, что ситуация действительно сложная. Действительно, те же самые запчасти получить иногда бывает невозможно в течение не то, что 14 дней, а и 44, и 64 дней. Ну, вот такая ситуация, ну, правда. И они, поскольку у них бизнес, стараются, конечно, решить его так, чтобы им было спокойно и никто не выставлял претензии. Потому что на сегодняшний день, если они не уложились в срок, мы можем подать иск судебный и потребовать не только там возмещения каких-то убытков, но и какие-то проблемы морального плана компенсировать и так далее. То есть на сегодняшний день они оказались в ситуации, когда... Правда, вот то, что получилось с запчастями, бьет по голове всех и их тоже. Но я не хочу, еще раз говорю, никого защищать в этой ситуации. Меня не интересует их бизнес, меня интересует, вы правильно сказали, что будет с моей дверью, с моим бампером и с моим автомобилем, который мне нужен каждый день, а не то, что он стоит там в сервисе уже 2 месяца.
Ну, вот главный вопрос в этой связи, какой интерес, точнее, в чем заключается наш с вами интерес, автомобилиста? Что бы мы бы хотели в этой ситуации?
Как чтобы... можно меньше геморроя.
Да, ну, что для этого нужно сделать? Вот вопрос.
Продать машину.
Ну, да.
Я хотел сказать, чего я бы хотел. Я бы хотел отдать автомобиль сегодня, получить его завтра, причем, чтобы он был совершенно новый, как будто у него не 5 лет жизни со мной, а 5 дней. Угу. Но этого же не бывает. Это бывает только в сказке про, значит, Иванушку-дурачка, который щелк и мост построил хрустальный. В жизни такого не бывает, и после ремонта автомобиль новым быть не может априори. Он уже все равно после ремонта. Но в этой ситуации, может быть, как вариант, действительно, они готовы смириться с тем, что я предлагаю свой сервис, а у меня, условно говоря, есть знакомые на сервисе, и они говорят, да, мы возьмем тебе починить твой автомобиль, вот такую-то сумму выделяет страховая компания, если хочешь, чтобы тебе сделали хорошо, добавь еще там 10 тысяч, условно говоря. Ну, тоже вариант. Потом в таком варианте, возможно, то, что мы сейчас себе, то, что страховые компании не могут позволить. В некоторых случаях можно немножко сэкономить за счет того, что приобрести где-то там детали БУ. Условный тот же бампер БУшный, если он нормальный. Я, пожалуй, на него соглашусь, если он нормальный. Но по закону об ОСАГО этого не может быть. А вот на каком-то сервисе промежуточном они мне могут предложить такой вариант. А я подумаю, почешу репу и скажу, а сколько стоит новый бампер? Они говорят, 158 тысяч. А сколько бэушный? 23 тысячи. Опа! И я сильно буду думать, правильно?
Да, все верно. Но вот главное в этом предложении для нас, для автомобилистов, в том, чтобы деньги, которые будут выделять нам автостраховщики на то, чтобы мы сами делали ремонт, они были бы адекватны рынку хотя бы приближены к этой самой адекватности, а не просто ниже плинтуса.
Новая единая методика оценки стоимости запчастей, которая с сегодняшнего дня вступила в силу. Цитирую. Для каждой запасной части должны собираться цены не менее чем в 5 интернет-магазинах для условий доставки в административные центры каждого субъекта России в срок, не превышающий 30 календарных дней. Что поменялось, кстати, вот в этом механизме? Я что-то не понял.
30 календарных дней.
Ну, ладно, это понятно.
Ты же сам об этом сказал.
5 интернет-магазинов, доставка в конкретный регион.
Игорь, раньше такое тоже было?
Ну, раньше было количество магазинов меньше. Я не помню насчет 5. Да, по-моему, было 3 магазина. Ну и доставка в твой регион тоже не учитывалась. Теперь, я надеюсь, цены будут немножко ближе к жизни. Хотя, конечно, еще раз говорю, рассчитывают на то, что на 100% те компенсируют все расходы, не приходится вот однозначно. Но это так построена система ОСАГО. Тебе компенсируют по минимуму, но компенсируют. Если хочешь быть уверенным, что все будет сделано по полной программе, тогда страхуйся еще попутно по КАСКО.
Так, еще один момент, который меня во всей этой истории напрягает. Окей,
значит... Это предложение Дима замылил.
Да, у нас... Ну, простите, я тут... Ой, кстати, я тут посмотрел, сколько стоит каска на мою машину. Я не знаю, зачем, не спрашивайте меня, полез. Короче, там какой-то калькулятор на сайте какой-то страховой компании. Вот, и остаточная стоимость моего автомобиля, 15-летнего уже практически, 450 тысяч рублей. Это ровно те деньги, за которые я эту машину покупал 8 лет назад.
Ну, радуйся.
Ладно, насчет того, что меня напрягает во всей этой истории с новым предложением Российского союза автостраховщиков. Это ж мне придется, вот, сферический конь в вакууме. У меня нет знакомого сервисмена, у меня нет кузовщиков, у меня девочка.
Так.
Вот. Сколько станций техобслуживания, сколько ремонтных мастерских мне придется обойти для того, чтобы найти хоть кого-то, кто согласится связываться с моей машиной за те деньги, которые предлагает страховая компания. 1, 2, 10, 15. И все
как
это.
Повезет.
Смотри, мне придется показывать машину каждый раз. А если она не на ходу? Ну, ребята.
Слушай, ну все жизненные ситуации предусмотреть в принципе невозможно. Если я девочка, так у меня есть мальчик. Пусть мальчик мой займется моей машиной, если уж на то пошло. Я к чему говорю? Что все ситуации, они бывают такие странные, такие крайние, что там действительно, вот я живу в маленьком городке, у нас один сервис, а я живу в большом городе, у нас их 115, я не знаю, как выбрать. А я девочка, я мальчик, а я старый умный, а я старый глупый. Вариантов много, но в каждом случае, вот на сегодняшний день, я так понимаю, есть несколько предложений. Первое предложение – я получаю деньги и сам с ним хочу, что и делаю. Второй вариант – я все-таки настаиваю, и сейчас количество таких ситуаций увеличивается. Я статистику вспоминаю, если в прошлом году 2% страховые компании отправляли на ремонт все-таки по ОСАГО, теперь порядка 6%, то есть количество увеличится. Я могу топнуть ногой и сказать, ребята, нет только вот такой вариант. Значит, соответственно, 6% пошли на сервис. Ну, а еще, если появится третий вариант, когда я сам могу поискать сервис, найти, согласовать, прикинуть, сколько я могу добавить, тоже появляется вариант. Чем больше вариантов, тем лучше.
Так сколько времени на все это уйдет? Времени, силы, нервов, вопрос. Да.
Вывод только один. Пользуйтесь общественным транспортом.
Спасибо. Спасибо, что не электросамокатами.
Так, да, и... это тоже чревато.
Это сарказм.
А, я понял.
Понимаешь?
Нет.
Ладно, хорошо.
Сегодня с утра я плохо спал. Понимаешь, сарказм не чувствую.
Да, это еще только начало недели, причем самый длинный в этом году, шестидневная рабочая неделя. Значит, что, Игорь Маржарета был у нас на связи, автоэксперт, член общественного совета при МВД России, в связи с тем, что, во-первых, вступили в силу новые указания Центробанка по поводу новой единой методики оценки стоимости запчастей, которые увеличивают срок доставки возможной. То есть стоимость, в смысле, длина ремонта сейчас может растянуться.
Да, да, поскольку, ну, в силу объективных причин детали действительно очень долго везут.
Да, сейчас. И Российский союз автостраховщиков пока еще только предлагает механизм, при котором мы сами с вами будем искать себе сервис для того, чтобы отремонтировать машину по ОСАГО. Игорь, спасибо.
Спасибо, Игорь.
Да, хорошего дня.
Всем хорошей дороги, берегите себя.
Ну, а мы вернемся буквально через пару минут.
В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. И поговорим о том, почему так важно вовремя менять воздушный фильтр.
«Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
Я тут к теще на днях ходил пылесос ремонтировать. У нее без мешка, говорит, опять что-то всосал в себя, зараза такая, тяга то есть, то нет, вот, неравномерно, короче, поможи, чем можете. Ну что, пришел, разобрал все шланги, подул в них, посмотрел на просвет, все норм, нигде ничего нет, никаких, там, я не знаю, огрызков яблочных, как это было в прошлое. Короче, пылесос по-прежнему капризничает, то есть тяга то есть, то нет. В общем, снял контейнер, вынул из него фильтр, и там полсантиметра мелкой спрессованной пыли. Полсантиметра пыли на фильтре. Это за год в обычной квартире на окраине Петербурга.
Дима, а ты к теще ходишь только пылесос чинить?
Нет, не только.
Ну, блины ходишь?
Блины я и сам.
Но. А, понятно.
Короче, давно ли вы заглядывали в воздушный фильтр под капотом своей машины? Сколько пыли там накопилось, и как она влияет на
работу?
Зачем
мне туда заглядывать? Я его меняю раз в полгода. Это... Его меняют специально обученные люди.
Кирилл Манжула, между прочим.
Это Дима Делинский. Так, на секундочку.
А еще вместе с нами Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Юр, доброе утро.
Доброе.
Доброе утро всем.
Автомастер.
Ну, давайте обсуждать симптомы проблем с воздушным фильтром.
К чему фильтром. Дима привел этот пример замечательный со своей тещей и с пылесосом?
Нестабильная тяга.
Тяга. То же самое происходит и с вашим автомобилем. Если фильтр забит сантиметровой грязью, причем грязью не домашней, а уличной грязью. Есть все-таки разница небольшая.
Слушайте, но здесь такая история, что если уже так забит фильтр, то вы это однозначно почувствуете. На собственном опыте могу сказать вот что. У меня бывали клиенты, которые не меняли воздушный фильтр вообще никогда.
То есть, подожди, это какой срок эксплуатации автомобиля?
Ну, лет 10, например.
А как у них воздушно-топливная смесь-то образовывалась?
Откуда они воздух брали?
Да, откуда автомобиль брал воздух?
Ну, слушай, ну там, во-первых, мы, конечно, и машины были попроще. Давайте. Как у нас едет машина? Она же не на бензине едет, правильно? Она едет на топливо-воздушной смеси. Вот, есть у нас богатая, есть бедная смесь. Это, кстати, все путают постоянно, что такое богатая, что бедная. Ребят, кстати, хотите, расскажу, как очень просто это определять.
Так.
Какая богатая, какая бедная.
Понюхай.
Вот самое дорогое, что у нас в смеси? Вот, если топливо, воздушная смесь, самое дорогое в ней что?
Топливо, бензин.
Правильно. Если бензина много, значит, богатая. Если бензина мало, значит, бедная.
Слушай, ну, знаешь ли, это ты должен научиться сравнивать по запаху, много или мало там бензина, ну, как бы, интенсивность аромата определить.
Один знакомый учитель географии рассказывал, значит, как он учит детей определять, что такое сталагмит, а что такое сталактит?
Это вот то, что растет сверху, и то, что растет снизу.
Значит, сталагмит называйте сталагмитькой. Митька что делает? Ну, вот. А сталактит называйте сталактитькой. И Титька что делает?
Забавно. Мы не настолько еще пока, но сравнение хорошее, кстати. Слушайте, в принципе, в любом случае вы не поймете, какая у вас смесь идет, пока машина вам не начнет об этом говорить. Вот, так что я просто назвал по названию, если человек приезжает куда-нибудь в сервис, и если ему говорят, о, братан, у тебя слишком много воздуха и слишком мало бензина, поэтому смесь слишком богатая. Тогда можно отсюда сразу же уезжать, потому что человек вообще ни хрена не понимает в процессе в самом. Машина вам сама скажет. Естественно, современные машины сразу же вам высветится чек-энджин. Там датчик массового расхода воздуха будет точно неправильно показывать. он засоряется из-за того, что там фильтр, ну, как бы пропускает, начинает, и вообще он неправильно работает, давление не то и так далее. Потом машина начнет троить, потому что при богатой смеси, то есть у нас мало воздуха, то есть он не может, ну, как бы, он мало воздуха становится, то есть становится много бензина, то есть много бензина туда льется, свечки заливает, и... соответственно, свеча нормально не работает.
Правильно? Юр, мы немножко перескочили одну важную, как бы, точнее, не важную, не одну, а вот просто необходимую матчасть, потому как я встречал таких автомобилистов, которые с недоумением спрашивали, а на кой черт вообще этот фильтр нужен? Что, двигатель не сожжет всю ту грязь, которая попадает в двигатель?
Предложение, значит, открываешь крышечку,
да ты не мне предлагай это, я просто хотел бы, чтобы Юра объяснил, зачем он нужен.
Ну, конечно, крышечку этого самого воздушного фильтра после сезона, а лучше после летнего, и показываешь ему вот этот самый воздушный, и трясешь перед его носом.
Ты слышал, что я тебе сказал? Что человек говорит, хорошо, вот вся эта грязь, которую перед носом которого ты трясешь этого человека, да, он тебе говорит, вся эта грязь горит в двигателе, какая разница? Ну, пусть она попадет в двигатель, что страшного-то в этом?
Ну, конечно, страшно. Ну как, ну смотрите, мелкая дисперсная пыль, она попадает, она не сгорает.
И, соответственно, портит все внутренности ДВС.
Само собой, ну, естественно, там же зеркало натирается, масляная пленка снимается. Ну, мы же это, ну, понимаем, это очевидная
вот,
вещь.
Вот, теперь мы это проговорили.
Я понял, все. Значит, смотрите, если воздушный фильтр, если его нету, то это вообще беда. Ну, в принципе, без этого раньше ездили, но моторы сейчас немножко другие стали. Они высокооборотистые стали. На маленьких оборотах это все там более-менее как-то там проскакивало. Сейчас поршники маленькие, зазорчики очень маленькие, все очень маленькое.
Вот самое главное, что зазорчики сейчас очень маленькие, а раньше они были намного-намного больше.
Правильно, поэтому это все могло проскакивать. И бензин можно было раньше менее очищенный есть. Вот поэтому и происходило. Воздушный фильтр, раньше вообще его не было. Потом он начал появляться. То, что пыль полетела, мотор начал вот так работать. Смекнули. Ага, надо фильтр ставить, чтобы туда ничего не попадало. Поставили. Все. А дальше начинается другая проблема. Мы фильтр не меняем. Ну, он же с виду может быть даже нормальный. Ну, листвы на нем нету, если. Ну, да, там есть, он чуть-чуть грязненький. Только мы же не понимаем, сколько в нем забито. А воздуха не поступает столько, сколько надо. И вот тут получается значительно худшая история. Потому что смесь начинается не та. А как только начинает приготавливаться не та смесь, начинаются проблемы с работой мотора. Заливает свечи, начинаются пропуски по зажиганию, двигатель сваливается в аварию. Потом дальше смесь, так как она не сгорает, она начинает пленку смывать. Ну, бензин же остается, правильно? Он же куда-то должен деваться. Ну, бензин, хорошо, бензин, топливо. Вот, оно все это стекает, смывает пленку. На сухую начинает работать поршень.
Нагары
дальше
появляются.
Нагар, копоть, она убивает свечи. Копоть вообще все там, она коптит все. Копоть, это как абразив она может работать, понимаете? В определенных условиях при смеси с маслом. Ладно, бог с ним. Дальше это все проваливается куда?
В катализатор.
Конечно. И катализатор начинает медленно и верно умирать. То есть в нем догорает смесь, вот, он начинает забиваться, туда попадает копоть вместе с маслом, которое оно смыло. И в итоге, ну, в лучшем случае это просто надо будет все промывать, это в лучшем случае. Из-за вот этой вот маленькой детали.
Вы смотрите, фильтра. Проблема-то, она копеечная, ну реально. Ну, сколько сейчас стоит этот воздушный фильтр? Господи, да боже мой.
1000?
Ну, полторы? Ну, да, где-то так.
Слушайте, ну, я же не говорю, тут вопрос не в том, что человек даже не знал. Я не знаю, в каком он сервисе до нас обслуживался, но когда я вытащил оттуда фильтр, вот тут он приехал, 10 лет не менял его. Ну, не 10, 8, может быть, но долго не менял. Он и ездил не очень много, но все равно, как бы, и масло, соответственно, тоже не менял. Там куски масла.
8 лет он масло не менял?
У него, да, у него выпало масло.
А как автомобиль вообще двигался?
Японский автомобиль, он ездит при таких условиях. Он будет ездить до последнего, пока...
Да, старая, да. Японская неубиваемая. Вот. Ну, то есть современные машины на такие подвиги не способны. Даже японские.
Конечно, нет, это однозначно. Нет, тогда еще могла ездить, вот, и мы все это вывалилось оттуда, масло. Потом я достал фильтр. Ну, там, как бы, не то, что он, человек не дурак. Могу сразу вам сказать, он не шибанутый. То есть он просто, у него машина, чтобы доехать была. То есть он немножко из другой области, он ученый, поэтому у него другие свои в голове тараканы. Вот, он даже не знал про это, честно, не знал. Говорит, ну и что, я приезжал в сервис, сказал, сделайте все, что надо. Ему сделали все, что надо, только фильтр ни разу не меняли. Они, может, и деньги даже с него брали. Просто его могли не менять. Я когда вытащил, а он просто, это каменный фильтр. А приехал он, знаешь почему? Потому что звук появился. Знаешь, когда ты хочешь что-то вот вдуть, например, через трубочку, да, в себе воздух вдыхаешь, вот, а он, если ты рукой приоткрываешь, получается свист.
Такой
пук-пук. Ну, такой... Вот такую непонятную связь. Вот у него уже вот так он начал всасывать, потому что фильтр весь уже забитый был, из бочку была маленькая дырочка, через которую он воздуха чуть-чуть всасывал. Он говорит, бензина что-то я заправляю. Жрет много очень. Конечно, жрет, потому что она туда льет. Вот такая вот история. И ребят, ну мы рассказали самое главное про то, что это надо обязательно менять, обращать на это внимание. Очень вас прошу, почему я привел этот пример? Когда вы приезжаете в сервис, пожалуйста, посмотрите, поменяли вам фильтр воздушный и фильтр салонный. Потому что в некоторых сервисах, в очень плохих, этого не делают. Они деньги за это берут и не меняют. Вот это хуже.
Есть,
чем они просто своровали. Они
правило. Когда вы поехали на ТО, требуйте то, что они поменяли. Вот покажите мне, пожалуйста, старый мой фильтр, старый масляный фильтр, вот чтобы они все вот тут лежали.
Лучше видеть, конечно, да, как это делают. Это в нормальных сервисах, это можно. И ты стоишь и смотришь. Его вытащили. Причем мастер, как правило, он даже прокомментирует эту историю. Он достанет его, скажет, о, и все, нормальный человек такой, о, ну хорошо.
Так,
поменял не зря.
30 секунд до конца четверти часа. Объясните мне, пожалуйста, когда фильтр менять, по моему ощущению, все-таки осенью воздушный фильтр, после того, как ты отъездил по пыльным дорогам.
Два раза в год я меняю и даже не задумываюсь об этом, потому что цена вопроса копейки. Я не смотрю, как сильно он забит. Я просто говорю, меняйте. Вот я приезжаю на ТО дважды в год, я говорю, меняйте.
Я выезжаю. Хорошо, если 10 тысяч за год.
Ну, может быть, в своей ситуации немножко иначе. Но, на мой взгляд, Юра, поправь меня. Нужно просто стабильно. Приезжаешь на ТО, меняешь фильтр.
Однозначно. ТО, меняете все фильтры и все. Это будет нормальный вариант. Как правило, его хватает. Даже вот по городу при смешанной езде.
Особенно в нашем климате с нашей экологией городской.
Ты что тут говоришь? Сейчас вот весной у нас здесь просто ветер дунул, там песок с солью, с чем только не летит. Это просто страшно.
А знаете, что еще знаю? У нас тротуары, ну, господи, газоны сделаны неправильно.
Это у нас в Петербурге, в Москве все в порядке.
Не знаю, как насчет Москвы. 10 лет назад, когда я там в последний раз был, газоны были тоже сделаны неправильно. Да? Земля была выше вот этих бордюров, поребриков и этих газонов. И все, что вода смывает с этих газонов, попадало в итоге куда?
На тротуар. Угу. Ну, на дороге.
В машину, в легкие и так далее.
Так, все, всех напугали.
Да, все, Юр, спасибо тебе.
Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че» был у нас на связи. Юр, хорошего дня.
Пока-пока.
Большое спасибо, всем удачи.
Ну, а мы вернемся буквально через пару минут.
В следующей части программы у нас Федор Буцко. Поговорим о том, как китайцы заходят на европейский авторынок и как это связано с ценами в России.
«Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
А знаете, сколько заводов сейчас в Китае? Автозаводов, я имею в виду.
Ну, тот завод, который производит автомобили, или который в том числе производит автокомплектующие.
Автозаводы. 437 штук. Ну, автозаводов, которые производят автомобили. Да, только вдумайся в эту цифру. Во всем Евросоюзе заводов в 5 раз меньше. Этот калькулятор взял в руки, грубо посчитал, что в Китае по одному заводу приходится на каждые 3 миллиона человек, а в Европе по одному заводу на каждые 5 миллионов.
А зачем ты про Европу-то считаешь? Давай про Россию считаем. По-моему, это намного смешнее.
Больно будет, понимаешь? Больно, а не смешно. В общем, получается, что при всем необъятном размере внутреннего рынка китайского мощности производства у них избыточные. Поэтому китайцы выходят на экспортные рынки активно. В прошлом году Китай впервые в истории стал крупнейшим в мире экспортером автомобилей, в том числе благодаря нашей стране, благодаря тому полумиллиону китайцев,
которые привезли в прошлом году, да.
А еще они заходят в тот самый Евросоюз, с которого я начал.
Там рынок-то побогаче будет, там не полмиллиона автомобилей в год.
Насколько успешно китайцы заходят в этот рынок, давай поговорим с Федором Буцко. Федя у нас на связи. Федь, доброе утро.
Доброе утро, Федь.
Доброе утро.
Дорожные истории.
Ну что?
Насколько успешно?
Да не очень успешно. Дело в том, что действительно китайцы решили, что хочется от этого сытого пирога большого отъесть кусочек, и в разных местах хочется вас отъесть, и на разных континентах. То есть интерес Китая далеко не только Европой ограничивается. Привезли они в Европу машины, просто в Европе ведь цены выше, да? Ну, можно считать машины в штуках, а можно в деньгах. И когда мы видели, что, допустим, не знаю, Лада произвела больше всех машин, а там на втором месте корейцы, а потом где-то Volkswagen. То есть, если мы посмотрим на количество заработанных денег, то бац, а лидер-то Toyota. Или, соответственно, на втором месте. Хотя в штуках там меньше. Вот в Евросоюзе можно продавать дороже. И повезли им эти машины. Действительно, ведь вы выпустили в 2023 году в Китае больше 30 миллионов легковых автомобилей.
Это 26 миллионов ушло на внутренний рынок. 26...
Слушайте, да, 90 на пропой, ну а 3 несу домой. Вот эти 3, значит, поехали там по миру. Соответственно, Евросоюз эти машины как бы принял. Ну, что значит принял? Вот идет паром из Китая в там, европейские порты. Например, там, в Бремерхафен какой-нибудь. И потом приезжают туда эти машины и стоят там тысячами и не распродаются. Тут есть несколько причин. Да? То есть, во-первых, европейцы их не очень ждут, да, потому что есть, например, мнение еврочиновников, которые считают, что Китай завоевывает европейский рынок или пытается завоевать европейский рынок с помощью, ну, такой вот не совсем рыночной работы. То есть, государство поддерживает выпуск электромобилей, делает их дешевле искусственно для того, чтобы они, соответственно, наводнили рынок. Ну, правильно делает. Тем не менее, в Европе-то они не очень продаются. Есть марки, ну, там, всякие Бриллинсы, там, и Боргварды, и Лендвинды, которые просто ничего не достигли, да, и там, Great Wall как не преуспел в Европе, там, Link & Co, это такая производная концерна Geely, или там, Neo, Polestar, там, ну, всякие разные марки, они просто не пошло. Более-менее дела у BYD. Ну, что значит более-менее? BYD это самый массовый частный китайский автопроизводитель. Да, это такой гигант по производству электромашин. Марка, которая гонится за Теслой. То есть, у Теслы самая популярная модель в мире и в Китае. Model 3. А вот у BYD общий объем разных моделей, соответственно, они лидеры, вот они там с Tesla тягаются. Но тем не менее, то есть, по сути, BYD продает 150-200 машин в Европе в месяц. Это вообще ничто. Более-менее идут дела только у MG. Это марка, которая была британская.
Английская, выпускала... купленная китайцами, да.
Да, и переехавшая, между прочим, в Китай. То есть у них производство, извините, не в Великобритании находится. Так.
Нет, не в Великобритании. Но, тем не менее, они как-то вот у них более-менее идет. То есть они там продают все-таки там какими-то тысячами. Все равно это капля в море. То есть суть такая. Китайцы на паромах машины привезли, они в портах стоят. Продаются мало. Но, тем не менее, Евросоюз отмечает, что если раньше у них было там 80% экспорта и 20% импорта, то сейчас это соотношение уже почти 50 на 50. То есть, все-таки в Европу машины из разных концов света приходят, не только оттуда уходят. А то, что они сейчас не берут китайцев, я думаю, что это, в принципе, для нас скорее хорошо, потому что Россия один из главных экспортных рынков для китайских производителей. Ну, просто ближайший. Мы не самые большие. Конечно, у нас там объем продаж не те, что там в Китае, Японии, Америке или Европе. Но, тем не менее, мы ближний рынок, и мы рынок, который с готовностью воспринимает разные, поэтому мы сейчас рассчитываем на такое самое серьезное отношение со стороны китайских автопроизводителей. Что это значит? Это значит, что у них должен быть склад запчастей, у них должно быть обучение дилеров, потому что машины сложные, электронные, так просто туда отвертку не вставишь, ничего хорошего не добьешься. Поэтому нужны поставки специального оборудования, да, всяких сканеров и всего прочего. И в целом нужно такое быстрое реагирование на проблемы, которые, ну, волей-неволей возникают с любыми автомобилями, неважно, это Cadillac, Volkswagen или Geely. Да? Ну, у них у всех бывает... проблем. То есть мы просто ждем, что производитель будет пошустрее реагировать на вот такие детские ошибки, на всякие детские болезни и так далее. Ну и, конечно же, главное, чего мы ждем, это локального производства. В этом смысле у нас только, спасибо, Great Wall есть свой завод.
Вот. Слушай, и все. Интересно, в этой связи не будет ли схлопываться потихонечку вот это производство, которое есть в Китае, это количество автозаводов, которые, Дима сказал, более 400. Мне кажется, это просто ненормально. Экономика-то всего этого, она ведь нездоровая какая-то.
Значит, смотри, ты это сравниваешь с мыльным пузырем, который существовал, да, в свое время на рынке недвижимости, вот это все. Значит, смотри, какая штука. В зоопарке выживает сильнейший.
Ну, так это тоже...
В этом зоопарке выживут, да, сильнейшие.
Если машины не покупают, то завод рано или поздно, ну, будет закрываться.
А как это произошло с Hi-Fi, например?
Как это произошло с доброй половиной российских автозаводов? Ведь уже 2 года с лишним прошло, да, а ведь большинство площадок простаивает. Угу. Даже они поменяли собственников, анонсировали планы и так далее. Но на практике-то они простаивают. Или, если не простаивают полностью, ну, вот они что-то нашли себе, какую-то нишу, в которой они могут работать. И при этом ни один из китайских автомобильных концернов не купил в России завод. Хотя их тут выставлялось много, и наверняка им предлагалось. Но никто не купил.
Интересно, почему?
Вторичные санкции.
Подожди, я с тобой не соглашусь. Это не вторичные санкции. Какие тут вторичные санкции? Ну,
это страх о вторичных санкций. Дима, в общем, прав, конечно же. Потому что речь идет о том, что ты сейчас зайдешь на российский рынок, а тебе американцы треклятые и прочие всякие враги закроют возможности, например, страховать паромы, на которых плывут твои китайские машины в Австралию.
Да? Подожди, или там, секундочку.
В
если
или в Латинскую Америку. Они просто ты не сможешь их застраховать, и они не смогут зайти в порт.
Если они создают на нашей территории какое-то предприятие под какой-то новой маркой и начинают производство, они же не производят то же самое, правильно?
Тебе ответить на вопрос, где у нас X-Site находится?
Да, да, я, в общем, в курсе.
Ну, просто вот и все. Зачастую для производителя на весах, с одной стороны, лежит там, типа, возможность работать в России, а на другой – возможность работать в остальном мире. Угу. Это такая сложная развилка. То есть, те, кто активно там выходит на какие-то рынки, а китайцы же не только в России машины свои, там и УАЭ поставляют. У них очень большое представительство в Латинской Америке, в Африке. Сейчас, что касается коммерческой техники, всяких тягачей, там, самосвалов, более половины того, что разъезжается по миру, это китайское.
Ну, вот и ответили
на легковых машинах ведь бизнес там компании, например, Дунфен, какой-нибудь крупнейшего производителя Китая, он же не заканчивается. Угу. У них очень много коммерческой техники и так далее.
Так, ладно, пару минут до конца этой четверти часа. Мы сейчас все
давайте
равно
что-нибудь веселенькое.
Да, не решим судьбу мирового и тем более российского автопрома.
Сколько бы мы ни говорили об этом, это факт.
Да, давайте веселиться по поводу Теслы.
Теслы. Ну, с Теслой история следующего характера. Значит, девушка пишет, американская блогерша, она там вообще-то про свою подготовку к свадьбе последние два года вещает, а тут записала, ну, у нее есть там какое-то небольшое количество подписчиков. Ну, не такое уж и маленькое, но там десяток тысяч. Там людей смотрят, как она платье выбирает и там, не знаю, подружек невесты наряжает. И тут она оказывается внутри автомобиля Тесла, и, ну, черт ее дернул за руку, пока она ждала доставщика. Она нажала «Да, обновить». Ну, то есть, на экране появилась надпись «Не обновить ли вам систему?» Угу. «Да». Ну, там, большая синяя кнопка, там, «Тенц», ну, или не синяя, простите, не знаю цвет. Вот. И она нажала «Да», и после этого 40 минут она сидела в машине, в которой она не могла ни открыть окна, ни отпереть двери, ни выйти из нее. Было жарко. И она, бедная, там сидела, мучилась, ждала 40 минут, тем более там же не идет обратный отчет. Там, вам осталось там 39 минут, 38, 37, просто сидишь и ждешь. То есть, хочешь стекло бей, хочешь сиди. Ну, она выбрала сидеть и писать свои короткие шотсы. Теперь у нее вместо 10 тысяч подписчиков появилось 20 миллионов. Они быстро рассосутся, потому что она не намерена каждый раз застревать в этой Тесле. И, в принципе, я понимаю, что многие из нас, там, особенно, наверное, мужчин, посмотрев на ее внешность такую, ну, вот, приведенную к современному знаменателю с этими вот характерными линиями губ и так далее. Я не буду это обсуждать. Наверное, многие из нас бы похихикали. Да, такая. Ну, что от нее ждать? Хихи-ха-ха. Да? В принципе, я мог бы похихикать, но я помню, как еще совсем, вот буквально в том месяце, я, сидя за рулем одного электромобиля, весьма недешевого и очень технологичного, не мог найти кнопку, как остановить двигатель, понимаете? Ну, вот, ну вернее, электромотор отключить. Я нашел, но мне потребовалось довольно много времени для этого. Поэтому я не буду хихикать над бедной девушкой, и просто мы будем иметь в виду, что сейчас современные машины становятся все более электронными, системы все более сложными, и у нас могут возникнуть какие-то неожиданные проблемы.
Объясните мне, пожалуйста, а что, защита от дурака вот в этих относительно современных автомобилях Tesla не предусмотрена? То есть, если ты
Очень много функций, огромный функционал, и ты не всегда все можешь предусмотреть. Да, ну, она выпустила TikTok, все уже программисты дописали, завтра он закачается по воздуху в Tesla, второй раз этого не повторится. Будет что-то другое.
Будет что-то другое, новое, да.
К чему мы с тобой готовы, может быть, не будем.
Спасибо. Вот. Мы теперь предупреждены. Не ногой в современные технологичные автомобили. Вот даже левый...
А так хотел, да? Уже собрался.
Без молотка в руке, чтобы удобнее было стекло калашмать.
Ага. Федор Буцко был у нас на связи. Федь, спасибо.
Спасибо, Федь.
Всего доброго.
А мы вернемся буквально через пару минут.
В следующей части программы Олег Осипов. Обсудим, есть ли смысл торговать машинами на маркетплейсах.
«Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
С Слушайте, а можно примерить перед покупкой? Да, для примерки мне нужно три варианта. Белый, черный и вот этот, как он у вас там, с перламутровыми пуговицами.
И таблицу размеров, пожалуйста, укажите при продаже. Будьте любезны, чтобы я понимал, влезет ли моя задница в это кресло.
Короче, машину теперь можно купить через интернет уже на Wildberries даже уже.
Да раньше ведь об этом объявил Озон. Да. Если мне память не изменяет.
В прошлом году, значит, с этим экспериментировали. Теперь вот еще и ягодки. А к чему это нас всех приведет?
Да ни к чему это не приведет. Чушь какая-то.
Это Кирилл Манжул.
Это Дим Делинский.
И Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро.
Доброе.
Привет, привет.
Форсаж дня.
Это ж, понимаешь, ты сперва должен... Значит, ты открываешь страницу на известном маркетплейсе, находишь этот автомобиль, переводишь всю сумму 2 миллиона 135 тысяч рублей.
Да, я вижу варианты 1 969.
Хорошо, бог с ним.
1 889.
Мне легче не стало. И ждешь звонка от дилера. А на кой, спрашивается, это нужно?
А потом есть выгода.
Какая есть, выгода?
Значит, смотри, вот эти 1 969 на Озоне, 1 889 на Wildberries, за Cherry Tiggo 4 Pro, 1,5 литра, 113 лошадиных сил, вариатор, доставка через неделю.
Ну?
Вот. Это все дешевле, чем в автосалоне.
А, все-таки дешевле.
Да.
Сильно дешевле?
Ну, где-то 100-100.
Mm-hmm. Ну, ладно.
А потом поедешь в автосалон, чтобы прикрепиться к обслуживанию. Ну, то есть все нормально.
Не, а погоди, договор тебе передают при выдаче автомобиля. Ну, да, ты его подписываешь вот со всеми делами, со всеми печатями. То есть все официально, как в автосалоне. Но только к тебе все это приезжает на дом.
Ну, в мире это 120-тысячный эксперимент из всех, которые не пошли. Так что все нормально. Я, например, не против.
Слушайте,
я двумя руками за.
Автомобиль надо выбирать, ну, как-то вот руками.
Консерватор!
Носом.
Ретроград. Да,
слушай, Дим, ну это правда. Ты садишься в автомобиль, ты должен его полюбить. А как ты можешь понять, что такое Cherry Tiggo 4 Pro, когда ты в салоне хотя бы даже не побывал?
Садишься в каршеринг и давай вперед.
Вот точно, там одни Cherry Tiggo 4 Pro.
Ну хорошо, ладно, это мы сейчас про это. Ну, такими темпами у нас начнут продавать автомобили разные, которые и, например, на каршеринге не встречаются.
А пока только Cherry в разных вариациях. Там и четверка, и семерка есть, и вот это, и плюсы, и всякие разные.
Ну ладно.
То есть ты понимаешь, к автомобилям должно быть отношение как к мыльницам. Так сказать, вот, так раз Wildberries продается, то никакой разницы нет. Если такое...
Погоди, ты же, допустим, я гипотетически предполагаю, что все мы здесь присутствующие покупали мобильные телефоны не в салонах связи. Готов ты заплатить 120 тысяч рублей за какую-нибудь топовую железяку? 120 тысяч. Непонятно кому. Вот. В ожидании, когда курьер тебе эту железяку привезет.
Слушай, здесь сравнение не очень корректное, мне кажется, потому как мы... Ну, обычно мы пользуемся телефонами одной и той же марки, когда уже с ней познакомились. Вот я, например, пользуюсь телефоном одной марки. У меня это уже третий телефон этой марки. Я примерно представляю, что, как и почему в следующей модели. Плюс-минус я могу посмотреть в интернете, как она выглядит со стороны. Зачем мне ее щупать? К машине ты относишься иначе? Ну, скажи мне честно, ты ведь относишься к этому иначе, чем к телефону?
Потому что машина для меня — это дорого.
А если бы тебе это было бы недорого?
Наверное, я бы задумался над тем, а зачем ходить в автосалон, зачем кормить этих толстых, жирных...
Ну, ты все равно их кормишь. Он же тебе будет привозить этот автомобиль к дому.
Автосалон?
Да. Тебе к дому привезет этот автомобиль вместе с пакетом документов именно тот самый сотрудник того самого дилера, которого ты не хочешь кормить. Ну, что мы в этой ситуации получаем? Олег, как ты думаешь?
Мы получаем ширпотреб в этой ситуации, как в общем. Ничего удивительного в этом нет. Но я, честно скажу, я не понимаю тех людей, которые могут воспользоваться такой услугой. Вот я лично не понимаю. Вполне возможно, что, ну, наверное, да, это удобно. Наверное, можно сэкономить 1050 или 100, может быть, даже. Не знаю. Но я бы как-то... Дело не в том, что доверие, недоверие там, к Wildberries, к Озону или кому-нибудь еще из этих сетей. А дело в том, что ты действительно должен понять, что ты берешь. Даже с телефонами. Я, кстати, никогда телефон не покупал в интернете. А всегда, в общем, вот этим, у этих самых, как вы говорите, жирных котов. приехал, пощупал, посмотрел. Или мне привезли какой-то определенный телефон из какого-то определенного места, где он стоит в 5 раз дешевле.
Но, да, было господи, такое. Господи,
но все равно...
На самом деле, ничего не мешает прийти в тот же самый автосалон.
И поторговаться.
Да, поговорить с менеджером, вот, потрогать машину руками, понюхать ее, пощупать, заглянуть ей в самые труднодоступные места, для того, чтобы прийти к выводу, устраивает, не устраивает. А потом пойти в интернет и купить точно такую же...
Подешевле.
Ну да.
Если ты в салоне не договорился.
Ну да.
Еще один из способов покупки. Нет,
белый верх, темный низ, да? Чтобы все было вот как...
И перламутровые пуговицы.
Да, конечно.
Ладно.
Ну, наверное, может, мы к этому придем. Слушайте, это замечательно, на самом деле, как мне кажется. Ну, раз человека могут довести, ну, почему нет?
Да, до ручки пусть могут. Это легко.
Ладно.
В общем, вот расхожие товары. Как мыло, я же сказал.
Товары широкого народного потребления. Вот. 4 минуты до конца этой четверти часа. У нас есть время потрогать машину руками.
Тест-драйв.
Очередной китаец Чанган Юниви возит Олега Осипова «Этлифтбэк». Вот, это как «Шкода Октавия», только китаец.
Только китаец. Надо сказать, стильная машина. Внешне, я должен заметить, он привлекает внимание. Вообще автомобиль красивый. Да что говорить, у них же дизайн-студия-то, собственно, у Чангана в Турине. Там много чего хорошего сделано, да, как мы с вами знаем. Там различные ателье есть. И вот это не исключение. То есть автомобиль, не буду описывать внешность, сами посмотрите, впечатляет. 4 патрубка выхлопной системы, и они неспроста. На самом деле.
Да, то есть это не для фальш? Красоты.
Нет. Нет, ну это с одной стороны, конечно, это перебор. Мог быть и один, этого достаточно. Но тем не менее, все-таки это двигатель 1.5 литра тот же самый, но он уже в этом случае развивает 181 лошадиную силу и выдает 300 ньютонов, что делает автомобиль весьма и весьма заводным, быстрым. Хотя привод, конечно, только на передние колеса. Там, по-моему, по ощущениям, есть нечто вроде имитации блокировки дифференциала переднего. То есть, ну, подтормаживанием это достигается. То есть он не особенно пробуксовывает, когда ты нажимаешь тапочек в пол, как любит говорить Дмитрий, да? И разгоняется достаточно быстро. Я единственное не пойму, почему компания Чанган в данном случае, так сказать, не указывает динамику разгона. По ощущениям, она составляет где-то от 7 до 8 секунд. Это очень пристойная динамика.
Но народ
сообщает максимальную скорость 205 км в час. Угу. Что уже хорошо.
Чтобы мы сами испытали.
Да, народ
померил,
получается, там где-то чуть-чуть больше 8 секунд до сотни.
Угу. Что еще замечательно в этом автомобиле? Что сразу выдает его, мягко говоря, так сказать, спортивный характер или ориентацию, если хотите. Это, конечно, выдвижной спойлер из крышки багажника, который так-то просто не увидишь. Мало ли какая там прорезь. А вот когда набираешь больше 80 км в час, он поднимается и обеспечивает дополнительную прижимную силу на задней оси. Вот, так что 200 километров можно ехать совершенно спокойно.
Нельзя на наших дорогах общего пользования
пожалуйста,
ездить
пожалуйста, со скоростью 200. На специальном треке бога ради.
Да, зашибись.
То есть, ну, вообще говоря, да, в этом смысле впечатляет. Единственное, что я бы улучшил, две вещи. Первое, это шумоизоляцию я бы все-таки проработал несколько. Ну, автомобиль явно тянет на премиум-класс. Но, тем не менее, все-таки в салоне шумно. Почему я это говорю? Потому что у меня в этой машине не работает ничего из интерфейса. То есть ее не успели адаптировать к российскому рынку, извинились за это дело, поэтому там нет ни приемника, нифига. Только, может, телефон мобильный включить, да и то не подключить к общему экрану. Поэтому я все слышу. Поэтому мне кажется шумно. Баранка мне нравится, она квадратная. То есть срезана снизу и сверху. Как ни странно, это тоже вполне нормально, удобно. Зато ты видишь приборную панель, и тебе ничто не мешает, так сказать, не упирается в колени. Угу. Сама баранка регулируется по вылету и по высоте. Да. И еще второе, да, прошу прощения, второе, что мне хотелось бы отметить, конечно, нужны другие тормоза. Более эффективны. Это какая-то всекитайская беда с тормозами, с моей точки зрения.
Ну, понятно. Машина острая, машина динамичная.
А сзади-то удобно сидеть?
Да, вот.
Сзади, да, там нет. Там места вполне достаточно, потому что есть и подголовники, и, разумеется, зафиксы, все, что положено.
Слушай, в прошлом году, значит, народ жаловался на то, что климат и зимняя подготовка вот в тех версиях, которые были в прошлом году на российском рынке, они практически полностью отсутствовали. Ничего там не было.
Нет, вот я должен сказать, что климат-контроль вообще плохой всегда у всех азиатов, не только китайцев. Он работает плохо. Вот как это ни парадоксально, я заметил это во всех азиатских машинах, почти во всех без исключения, и в английских, будете смеяться. Но та же самая проблема с климат-контролем. И здесь то же самое. Вчера дождь, вчера ветер, стекла запотевают. И отпотевают неохотно, даже если включил кондиционер. То есть все это есть. 23 прохладно. Сколько надо установить? 27. Будет жарко. Угу. Ну вот так. Ну какая-то такая странная какое-то отношение к системе климат-контроля.
Угу. Обогрев сидений, обогрев лобаша вот в той версии.
Вот обогрев сидений только снизу. И только пока водительского. Я не знаю, может быть, есть версии, где обогреваются все, но я сомневаюсь, раз в этой нет. А вот лобовое стекло, по-моему, подогревается. А заднее точно. А лобовое, что-то я не обратил внимания. Посмотрю, скажу.
Ага. Ладно. Это Чинган Юни-В. Это лифтбэк, который выглядит круче, чем Октавия. И, кстати, там багажник меньше, чем Октавия. Несмотря на то, что машина
потому по размеру... Потому что выглядит круче. Выглядит,
слушай, да. Этого багажника хватает. И, кроме того, спойлер выдвижной. Не забывай.
Все, это главная фишка.
А у нас, извините, все на этом, по крайней мере, на сегодня. Олег Осипов был на связи. Олег, спасибо.
Спасибо, Олег.
Хорошего дня.
Всем удачи. Пока.
Программа «Мой автомобиль».